Не западло дрочить, западло спалиться. Секс на зоне существует. Тебе необходимо вообще какое-то телесное взаимодействие.
Почему, если человек, который принимает, ну, пассив, он как бы фу-кака, а тот, кто актив, он как бы окей?
Были люди, которые могли себе позволить там, раз в месяц вызывать проститутку.
Подожди, у вас была трансперсона, то есть все, на гормонах, с сиськами, женщина.
Окей, Google, чем смазать жопу моего братана? Для меня до сих пор непонятно, почему, если у мужчины встал на мужчину, то гей не тот, у кого встал.
А женщины есть мужской сон?
Периодически случаются и акты насилия.
Штамп в паспорте увеличивает количество свиданий?
К нему приехал двоюродный брат, у которого при досмотре обнаружен целый чемодан секс-игрушек. Где-то третий год отбывания наказания у меня начали возникать фантазии о мужчинах.
А сегодня мы будем говорить о всяческих сексуальных взаимодействиях в местах не столь отдаленных.
В местах лишения свободы, в местах отбывания наказания. Потому что теперь это не только с лишением свободы связано. В современной России.
А с чем еще?
С принудительными работами, с исправительными работами.
Рассказывай.
Я был осужден за преступление, связанное с оборотом наркотиков. И в 2017 году я оказался в местах не столь отдаленных. В Старых Крестах, если быть точным. Не вдаваясь в лишние подробности, первый раз спустя где-то неделю после начала отбывания моего наказания случился такой интересный случай. Я писал очередной раз письмо и щекой задел настольную лампу. У нас была настольная лампа, хотя это вообще страшно запрещенная штука в этих местах, неизвестно почему. Вот, она была такая, знаешь, теплая, шершавенькая. Я такой, о, ничего себе, прикосновение какое-то, это что-то, что уже мною забылось. Потому что ты находишься среди огромного, ну, не огромного, у нас было 4 человека в камере. Ты находишься постоянно среди мужчин, надзиратели мужчины, все мужчины. Я гетеросексуален, то есть о том, что вообще существует женский пол, можно достаточно быстро забыть.
И как вы справлялись?
Есть такая интересная поговорка, которая ходит среди осужденных. Говорят, что не западло дрочить, западло спалиться. Но один мой знакомый добавил к этому, да, в принципе, и спалиться тоже не западло.
Так если вы в одной комнате?
Да. И вот здесь как раз начинаются сложности, когда засыпаешь, такой слушаешь, ага, этот уснул. У меня вообще либидо достаточно высокое. Я пока не был осужден, привык заниматься сексом. Если не каждый день, то ну почти каждый день.
А все остальные тоже слушают, кто из остальных трех уснул, да?
Ну, в первой камере у нас были такие уже возрастные ребята. Вот. И, ну, сейчас-то можно уже говорить, потому что сейчас старого учреждения этого уже нет, Старых Крестов. У нас был мобильный телефон с интернетом. Вот. Один из первых вечеров он ко мне попал. Я открываю браузер. А там последняя открытая страница — это порно-сайт. Вот. И тот, чей телефон был, это мужичок такой уже под 70. Я говорю, это, объяснитесь. Он говорит, ну а что, Костян, я уже 6-й год сижу, надо же как-то как-то выходить из ситуации. Вот. Потом меня перевели в другое учреждение. Но это также был следственный изолятор. Случился еще один такой немного показательный случай. Через время у людей, которые долго изолированы от, ну, я говорю сейчас про гетеросексуальных людей, которые долго изолированы от противоположного пола, у них, как я это вижу, возможно, были какие-то исследования, я с ними не знаком, возникает такая вилка. Либо у тебя возникает полное отторжение к каким-то мужским прикосновениям и вот какому-то тактильному взаимодействию, либо, наоборот, появляется тяга к этому. Тут...
Ну, каким-то там приемлемым вещам, типа объятий, что?
О, нет, что ты, какие объятия? Объятия среди осужденных это большая редкость, это существует, но...
Ну, такие братские, с похлопыванием по спине?
Да-да-да, это, понимаешь, это должно быть по-мужски. Угу. Ведь в среде осужденных проявление чего-то близкого к гомосексуальности, это, выражаясь языком, который ходит там, это западло. Вот человек надел футболку, у него торчала бирочка. от футболки. Я ему, ну, подошел, не спрашивая, ничего, эту бирочку поправил. Он от меня отшатнулся, знаешь, как, я не знаю, там, к нему какой-то опасный хищник подошел. Все, не трогай меня, не трогай меня. Нет, нет. Вот это был случай того, когда возникает резкое отрицание того, что тебе, в принципе, приятное прикосновение, которое ты не можешь получить ни от кого, кроме как от мужчин, находящихся рядом. Вот. У кого-то, я, правда, с ним не сталкивался, возможно, возникает, наоборот, какая-то тяга к тому, чтобы к ним прикасался мужчина. Об этом у меня запасенные истории тоже есть. Секс на зоне существует, именно внутри зоны, между осужденными. Да, это есть. Он, кстати, он запрещен на законодательном уровне по правилам внутреннего распорядка исправительных учреждений. Гомосексуализм и лесбиянство, это имеется в виду женские колонии, запрещены. Нельзя.
Но все равно все, ну, я знаю, что на женских зонах, ну, прям, ну, живут семьями.
Семьи образуются и в мужских колониях, но под семьей подразумевается скорее совместное ведение хозяйства.
Вот. А там еще хозяйство есть какое-то совместное?
По сути, да.
Потому, ну, как, что... Подожди, так если у вас много человек в камере, какое хозяйство вдвоем?
Ну, в камере-то вообще получается фактически семья. Все вместе.
Инцест — дело семейное. Вот так? Или как?
Да, наверное. Вот я лично не сталкивался с теми, кто занимался сексом на зоне. Вот.
Или просто не знаешь об этом.
Или не знаю об этом. Потому что, например, я, поскольку содержался в нескольких исправительных колониях, я могу говорить в одной из колоний, и никто не поймет, о каком учреждении идет речь, и я таким образом себя никак не дискредитирую. В одной из колоний был кинотеатр, вот, и там содержались в том числе ребята с серьезными сроками, там, по 15, по 20 лет. А если ты сидишь такое продолжительное время, и, допустим, даже если ты гетеросексуален, у тебя, не знаю, там, пропали просто контакты всех людей, которые тебя поддерживали, или у тебя их никогда и не было, но при этом ты не перестал отрицать то, что тебе необходимо вообще какое-то телесное взаимодействие у людей, я считаю, может развиться и тяга к мужчинам. Вполне. Даже если ее изначально не было.
Подожди, именно ты имеешь в виду секс или просто какое-то взаимодействие, ну, тактильное?
Я имею в виду и секс, и тактильное взаимодействие, и, ну, одно ведет к другому, ты понимаешь?
Ну, нет, вообще не взаимно. Ну, это как бы может вести, но не обязательно.
Ну, конечно, не обязательно. Но когда у тебя такой большой срок, настолько большой.
Но неужели нет каких-то вариантов, там, что кто-то приезжает на свидание, какая-нибудь дама, с которой познакомились по интернету, либо специально назначенная дама, и также...
Ну, Анют, там... ну какому интернету?
Ну, по переписке через газеты.
Есть, кстати, газета «Казенный дом». Вот, там действительно есть...
А ее можно купить?
Вот не знаю, кстати, но в исправительных учреждениях она распространяется бесплатно. Вот, и там есть рубрика «Знакомства», вот, и там даже с женских зон размещают объявления с фотографиями, типа, ищу. Так что, если кто-то из мужчин совсем отчаялся найти себе партнершу...
Так а как они, жизни, да, они же даже приехать друг к другу не могут. Надо, чтобы кто-то был...
Да, осужденный к осужденному, естественно, приехать не может. Более того, даже переписка между исправительными учреждениями, если ты увидел эту фотографию или объявление в газете, и сердце твое воспылало, тебе нужно разрешение администрации учреждения на то, чтобы из исправительного учреждения писать другое исправительное учреждение. Я был знаком с человеком, у него, они вместе со своей девушкой, ну, они тоже занимались наркотиками, они оба сели, естественно, женские колонии отдельно от мужских, и им нужно было согласовать с администрациями этих учреждений то, чтобы можно было переписываться друг с другом хотя бы.
Они согласовали?
Да.
Любовь.
Да, любовь победила. Не знаю, как там сейчас, но кто-то из них, по-моему, еще сидит.
Ну, а второй ждет. Слушай, да. Ну это так, ага, и значит, дальше.
Нет никакого интернета. Нужно понимать, что исправительное учреждение, это помимо того, что физически 5 заборов, это фактически полная изоляция от внешнего инфопузыря.
Ну, наверное, еще тут есть такой момент, что как бы есть люди с разным достатком, разным положением, ну, вот внутри системы. То
конечно.
Есть, когда ты просто, ну, я не знаю, как это называется, там, ну, просто человек, которого посадили, у тебя вот такие условия. Если там твои деньги или твое положение позволяют что-то больше, ну, наверное, там уже как-то поинтереснее.
Безусловно, все сидят по-разному. То есть были люди, которые могли себе позволить там, раз в месяц вызывать проститутку.
И там все нормально.
С проститутками?
Да.
Ну, наверное, с проститутками.
Рисковые проститутки, конечно, это ж как надо. Это сколько он должен предложить, чтобы вот так. Это же это еще надо поехать. Вот это вот все, что там, КПП или как это называется, ну, типа все эти проверки пройти, дождаться, то есть это надо, не знаю, там в 3 ночи встать, ехать.
Поясняю немножечко про то, как официально вообще построено взаимодействие там со своими женами, со своими матерями, со всеми, кто хочет официально приехать в колонию на так называемый КДС. КДС — это комната длительных свиданий. В зоне это вообще самое крутое, что может быть.
Люкс.
Да. По сути, это такой, ну, знаешь, от хостела это отличается только тем, что решетки на окнах.
Ага.
Вот, то есть ты живешь во всем этом мире строгого надзора и контроля за каждым твоим чихом, и вот у тебя есть там раз в 2 или в 3 месяца, в зависимости от строгости режима содержания, возможность от всего этого отдохнуть. Выспаться, могут привезти продукты, там есть кухня, ты можешь поесть.
А вы не можете спать, не могли спать в камерах?
Поясню тебе еще немножечко про учреждения, которые бывают. Есть следственные изоляторы.
Угу.
То есть, когда человек подозреваемый, обвиняемый или еще осужденный, у которого приговор не вступил в законную силу, он содержится в следственном изоляторе. Там система камерная.
Угу.
Соответственно, могут быть большие камеры, бывают камеры на 100 человек, бывают вот маленькие, как в крестах, на 4, на 6 человек. Когда приговор вступает в законную силу, человека этапом везут в исправительную колонию. Они бывают общего, строгого, особого режима в некоторых случаях, но особый режим — это особый случай, мы его не будем рассматривать. Я был только в колониях общего и строгого режима.
И это поселение?
Нет.
Это другое?
Да, колония-поселение — это еще один вид исправительного учреждения, но тоже лишение свободы. Вот, но более легкий. Вообще, внутри этой системы там действительно очень сильная градация и официальных режимов, и того, что существует внутри, там тоже интересная иерархия. О чем я говорил?
Система, как проходить...
Да, а в исправительной колонии там люди живут в бараках. То есть обычно комната там от 12 до 40-50 человек с двухъярусными кроватями, как правило. И, соответственно, здесь камер уже нет. Вот, там есть барак, там человек на 100-200. Есть при нем изолированный участок, такой дворик, по которому можно свободно перемещаться. Есть перемещение по колонии. То есть там в санчасть, в столовую, на работу, на промзону. С точки зрения отбывания наказания, на зоне и время идет быстрее, и поскольку ты постоянно чем-то занят, куда ты движешься, вообще все это попроще.
А давай опустим, ну, вот эти вот все,
да, там, да,
моменты из 90-х. Просто, допустим, ну, два мужчины, у них отношения. Каким образом в истории, где 50 человек в одном помещении?
Расскажу тебе случаем прям вот настоящим. 3 часа ночи на отряде. На отряде жил негр. Ну, ой, афро-россиянин. Прибегает к старшине, а он очень плохо говорил по-русски. Он прибегает к старшине, будет его. Что такое? Туалет, мужик, чпок-чпок. Вот так вот он объяснил, что происходит.
То есть в 3 часа ночи в туалете. Подожди, а ну, смазка, презервативы?
Тоже интересный момент. Несмотря на то, что этого всего на зоне вроде бы как нет, это все равно есть. Знаешь, как мобильные телефоны. Их нет, их не должно быть. Сейчас, кстати, с ними ведется вообще особо строгая борьба. Но они есть. Вот, зажигалки.
А что-то взамен что-то используется? Я не знаю, там, сливочное масло из столовой. Ну что-то, что не слюни, что как бы, ну, в долгую сыграет хоть там на 15 минут.
Я понимаю твой вопрос, но, к сожалению, не могу на него ответить, потому что я не знаю. Вот сейчас он у меня вообще тоже возник, ну, то есть я...
Google.
Окей, Google, чем смазать жопу моего братана?
Братана, ну что, зачем?
Ну, там же братишка близкий, все эти дела.
И все делают вид, что никто... А есть какие-то ситуации, когда, ну, вот уже, ну, допустим, возьмем там два места, вот, где создалась пара и все делают вид, что, ну, типа, окей, никто ничего не понимает, либо это всегда...
Это скрывается до момента, когда это находит какой-то такой внезапный выход. Это всегда скрывают. Тут нужно уже обратиться к вот этой тюремной иерархии.
То есть, насколько это критично? То есть, людей переводят в другое место, там, не знаю, в другие камеры, их разъединяют или...
Пары разбивают. Только выясняется, что есть половой контакт, пары разбивают. Их разводят по разным отрядам, там, по разным бригадам, если они работают
в этой зоне. А если это вот, ну, типа, один человек, и как бы им... Все с ним взаимодействуют. Ну, не все, но там какое-то количество людей с ним взаимодействуют. То что, его переводят или как?
Его пытаются отделить от остальных, то есть минимизировать количество половых контактов. Угу. Вот. Был, кстати, такой персонаж, у которого было множество партнеров.
Ага.
Вот. Самое страшное, наверное, по моему
мнению. Мне нравится,
как
мы так тактично обсуждаем. Как бы я представляю, как это все обсуждалось без камер. Так, подожди. Почему, если человек, который принимает, ну, пассив, он как бы фу-кака, а тот, кто актив, он как бы окей?
Этот вопрос... Я задаю себе вот всю дорогу,
пока шла моя тюремная история. Ну, там есть какие-то условия, типа, не трогать, только вот он там с гениталиями взаимодействует, или как?
Для меня до сих пор непонятно, почему, если у мужчины встал на мужчину, то гей не тот, у кого встал. И это вопрос...
Это какая-то похожая история с насилием.
Вот.
Это не вопрос, тот, кто изнасиловал, типа, сама виновата.
Да-да-да, обвинение жертвы. Что, типа, ты меня спровоцировал. Периодически случаются и акты насилия. Но это в основном происходит в учреждениях, где содержатся несовершеннолетние преступники.
Ну, что, типа, они просто, ну, все равно?
Они безбашенные. Понимаешь, вот им 14, 15, там, 16 лет. И помимо того, что у них уже преступное сознание присутствует, у них еще...
Пубертат, гормоны,
да,
и жестокость.
Да, да. Причем они там именно и сидят в основном за жестокость. То есть на малолетку сажают в основном убийц малолетних. То есть всякие, кто там пошел что-нибудь украл, им почти никогда не дают реальные сроки.
То есть это еще гораздо жестче, чем у взрослых?
Да. Малолетние и колонии, и... Малолетние участки в следственных изоляторах – это вообще самые жестокие места. Потому что там очень держатся вот за эти старые понятия, но при этом у них какое-то понятие адекватности, оно почти отсутствует. Там полный беспредел.
То есть сейчас уже как-то накал страстей ниже, ну, во взрослых зонах.
Да. По крайней мере, это в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, то есть по всей стране. Вообще, абсолютно все, что рассказывается про какое-то исправительное учреждение, оно применимо только к этому учреждению. Потому что стоит там в соседний регион поехать, да или даже в соседнее учреждение, там может быть все совершенно по-другому.
Каждый кулик свое болото хвалит.
Да, именно. То есть, ну, действительно, от учреждения зависит очень много. Есть, естественно, какие-то общие вещи, но это все на официальном уровне, потому что там устав у Федеральной службы исполнение наказаний одинаково, там правила внутреннего распорядка, все, но по факту, как мы знаем, формально от фактического может очень сильно отличаться.
Какие-то романтические истории, ну вот прям по полной программе, потому что я смотрела документалки про, ну, женские зоны, и там бывает, что вот они познакомились и жили, ну там, вели общее хозяйство, когда отбывали срок, но, видимо, сохранили свои отношения в тайне. И когда вышли...
Между женщинами. Между,
да, между женщинами, да. И когда вышли, они, ну, пара осталась, и они остались в отношениях. То есть такое возможно в мужских...
Я это допускаю, потому что вот эта история, когда...
Нет, подожди, ты знаешь, ну, ты вот с этой историей знаком лично, там, я вот их знаю.
Нет, такого примера у меня нет ни одного, чтобы образовалась пара, и после освобождения она сохранилась. Потому что даже в этой...
Но внутри это происходит.
Да, вот человек, у которого было несколько партнеров, у него, можно сказать, было несколько постоянных партнеров.
Какой он полиамор.
Да, такой любвеобильный был персонаж.
Ну, то есть, подожди, и он нормально жил, как бы не сталкивался с каким-то... То есть он просто как бы существовал, и все окей.
Тут вот я пытался уже чуть ранее тебя подвести к этому. Нужно немножко рассказать про иерархию неофициально. Есть, ну, есть такое деление на касты. Uh-huh. Есть блатные, это там люди на крутых местах, которые крутые должности занимают. Uh-huh. Там, бригадиры, там, старшины и так далее. Есть обычные мужики, uh-huh. которые там работают на промзоне, вот, живут по распорядку дня и так далее. А есть обиженные. Uh-huh. Вот, это тюремная каста неприкасаемых. Uh-huh. К ним нельзя прикасаться, uh-huh. только подошвой ноги. Uh-huh. У них нельзя ничего брать, что не запаковано. То есть, допустим, можешь взять у него пачку сигарет, если на упаковке, uh-huh. но не можешь взять у него сигарету из пачки.
Uh-huh. Так.
Да, ищешь логику, да,
нет. А эти правила тебе как-то... Как, ты должен сам об этом узнать? Как ты об этом узнаешь, когда ты попадаешь в это место первый раз?
Об этом рассказывает тот, кто больше знает, потому что, да...
Когда... А если... Ну, то есть, подожди, ты вот заходишь, ничего не знаешь...
Есть еще такое замечательное правило, что по незнанке не канает. Если ты о чем-то не был информирован, но допустил какую-то оплошность в своем поведении, mm-hmm. то эта ошибка не считается.
А, да. То есть, если, например, ты, ты не знаешь, что этот человек, ну, в какой-то там низшей касте, и что-то берешь у него, то есть он тебе сам говорит, что, типа, не надо или как?
Здесь уже возникают, да, вопросы. Если он дал тебе это у него взять, то это уже вопросы к нему, что ты не знал, что он обиженный, а он тебе что-то дал, то есть он намеренно хотел тебя в эту касту обиженных отправить. Тут уже вопросы к нему.
Дискредитировать.
Да, именно. А это, в общем-то, самое страшное, что может случиться.
Так, ну а вот этот товарищ, который полиамор, значит, он нормально существовал?
Не-не-не, он в обиженных был очень давно. Для некоторых, причем, это осознанный выбор. Они приходят и говорят, я хочу в обиженные. Были такие случаи. Да, да. Ну вот знаешь, там человек... Кто...
Это, наверное, какой-то супер уровень фетиша просто... Я попадаю в свою мечту. Вот я смотрела это в порно, а сейчас я вот сел и типа, здрасте. Вот так, наверное. Я не могу себе это объяснить иначе. Так, ну, хорошо, значит, и... Он один, у него несколько партнеров, там никаких, не знаю, сцен ревности не возникало, то есть или они все там
получили? Это все очень замалчивается вообще, вот эти то факты. Есть... Он их не выносил на общественность до момента своего освобождения. Но перед освобождением, когда он уже прошел суд по условному досрочному, все это всплыло на поверхность, он все это рассказал.
Сам?
Да.
Зачем?
Ты понимаешь, какую драму он в себе держал? Ему захотелось, наверное, какой-то огласки.
Так, и что, значит, и вот эти вот там, не знаю, три человека, и что они, как они?
Так они тоже были обиженные. Это вот такой межобиженный секс.
А если был кто-то не обиженный там?
О-о-о.
Это есть... залет?
Конечно. Конечно. А, был еще один интересный случай. Работал персонаж в столовой, раздавал еду, и потом...
Подожди, как он может раздавать еду, если он обиженный?
Нет, он не был обижен. Нет. Обычный мужик работает в столовой, mm-hmm. раздает еду. И, как потом выяснилось, он платил некоторым ребятам, чтобы они замалчивали известные о нем еще с воли факты.
Это какие?
О том, что у него был секс с трансперсоной.
Mm-hmm. Но...
Вот. А когда он перестал платить...
Есть, подожди, трансперсона все равно позиционируется как мужчина.
Это тоже очень интересный вопрос, потому что и в зоне у нас тоже была трансперсона.
Потому что трансперсона, они себя-то воспринимают как к полу, которому они чувствуют себя. Это
да,
ошибка.
Да, 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 именно.
Подожди, у вас была трансперсона, то есть все, на гормонах, с сиськами, женщина.
Сиськи она не успела сделать, я ее называю исключительно в женском роде, потому что я с ней общался.
Ну как?
Я ее воспринимаю как женщину.
Это как тяжело-то там было?
Знаешь, нормально. Вот, ничего сложного не было, потому что хорошо, что администрация учреждения оказалась достаточно понимающей.
Что ее разорвут, да?
Да. И, кстати, вот еще совсем недавно, буквально месяц назад, был бы прецедент, куда трансперсону отправлять. Потому что там был мужчина, который уже сделал операцию по смене пола, он уже был женщиной.
А документы не...
А не сменил паспорт.
Это...
И по паспорту, у нас по паспорту отправляют.
Подожди, у нас же нет, по-моему, ну, если я, конечно, могу ошибаться, я не сильно в этих тонкостях, но ты сначала меняешь пол, и только потом тебе дают разрешение на операцию. То есть ты сначала у тебя женский паспорт.
Вот этого момента я не знал. Но конкретно про эту историю я знаю из сводки новостей.
Там, наверное,
было... А про то, что было у нас, там была девочка, которая еще, ну, выражаясь просто, не успела еще отрезать.
Угу.
Вот. Деньги на операцию копила, но села в тюрьму.
Тоже за распространение.
Грабеж.
Грабеж?
Да.
Интересно. Так, ага, и значит, в такой ситуации что происходит? Вот такая, ну там, наверное, вся зона шумит, когда такой персонаж заезжает.
Конечно, заехал.
Подожди, то есть там волосы, все, внешность.
С волосами поступают достаточно жестоко, всех стригут очень коротко при прибытии. Тут выбора нет.
Но все равно это же, ну, манеры тела, это же
именно,
гормоны очень сильно могут
это
менять.
Это голос, это жестикуляция, это все.
Ну ты даже если... Ну,
я ее не воспринимал как относящуюся к мужскому полу.
Угу.
Вот, но, естественно, мое мнение было не очень популярным.
А, и сталкивалась ли она, ну ты видел, что она сталкивалась с какими-то, ну, проблемами?
Нет, ее оградили вообще от всего, что происходит. И создали комфортные условия, чтобы она нормально свой срок отбыла. Это было очень важно, потому что чего реально боятся органы, исполняющие наказание, это общественного резонанса.
То есть, подожди, но там неужели нет, как, типа, заплатить охранникам, чтобы там под покровом ночи проникнуть? То есть там настолько жестко начальство держало, что как бы, ну, нет.
Конечно, нет, просто нет. Ее оставили в карантине уборщицей, вот. Относительно неофициальной иерархии она была определена как обижена, mm-hmm. но по факту, ну, для меня это просто была женщина в мужской зоне.
А женщины есть в мужской зоне?
Конечно. Это медсестры, это, ну, это сотрудники, mm-hmm. сотрудницы, сотруднички. Как теперь, как теперь феминитивы-то правильно формируются?
А, так, и что, значит, а там с ними какие-то взаимодействия возможны?
Есть истории.
Слушаю внимательно.
Ну, банальнейшая история. Это осужденный и медсестра.
Но это же, давайте, ну, мужчины могут быть весьма харизматичны.
Конечно.
И тем более мужчина, который знает, что там, как делать, и язык подвешен, там, наверное, можно очаровать, ну, любую.
Ну,
ну, многих.
Хорошо. Скажем так, выбор из мужчин у этих женщин очень большой. Вот. Через там, ну, ту же медсестру проходит 50, там, 100 осужденных людей. И, возможно, есть кто-то, перед кем она не смогла устоять, и вот совпадение случилось.
Так, а тут как? А он начинает неистово что-нибудь лечить и ходить в медкабинет?
Конечно, да, да. Или она там прописывает ему что-то там.
Физиотерапию?
Визиты ежедневные. Обязательно надо показаться врачу, конечно, да.
А есть какое-то время, типа там 3 минуты?
Нет, никакого лимитированного времени нет.
А кабинет закрывается? Или это все резко может кто-то зайти?
Можно сделать так, чтобы кабинет закрылся. Можно там остаться позже, сказать, что
есть
нужно прийти вечером.
Есть какое-то наказание за...
Для сотрудников?
Да, конечно.
Наверняка есть. Вот. Но учитывая, что, по крайней мере, в Санкт-Петербурге или Ленобласти достаточно сильный некомплект, то есть нет большого желающего,
ага.
большого количества людей желающих.
Ну, то есть мужчинам опасно, это у вас там ваши мускулинные вот эти вот терки, а женщина еще как бы. Если это там свидание, ну, вот в этом вот хостеле.
Вот, да.
То есть там как-то кто-то наблюдает, или вы просто вот в отдельной квартире и все.
Отдельная комната, эта комната маленькая, но кровать там большая. И моя девушка ко мне приезжала.
Угу.
Вот. И, конечно, я.
Ты до сих пор с ней?
Да.
Вот девушку можно на интервью?
Легко, кстати.
Отлично.
Вот, она тоже достаточно медийная персона, без проблем. Но там, естественно, все сложнее, чем... Ой, она вот так вот сидела в окошечко, ждала. Нет, нифига, все было вообще не так. Вот. Через 2.5 месяца мне заявили, чувак, все, до свидания. Но это, тема реально для отдельного разговора, про отношения.
Нет, так вот, она приезжает, я к тому, что вот кто-то за вами наблюдает, или, ну, там есть какие-то камеры, или просто это...
Нет, в комнате никакой камеры не может быть, ни в коем случае.
Но все проверяется, то есть, что она несет. Но если она, да, например, если она берет там какой-нибудь костюм медсестры.
Опять же, есть интересный случай. Ты чувствуешь, сколько я историй заготовил? В одной из колоний, где я был, к парнишке приехал, он написал заявление, что двоюродный брат. Вот, двоюродный, ну, это можно, почему, не знаю, если у него там кроме отца никого близкого нет, почему ко мне отец не может приехать на длительное свидание? Естественно, может. К нему приехал двоюродный брат, у которого при досмотре обнаружил целый чемодан секс-игрушек. Двоюродный брат приехал.
А, так, и что, их изъяли?
Вообще, это не запрет. То есть, это не запрещено проносить секс-игрушки на длительное свидание. Почему нет? Вот. Но, естественно, никакому двоюродному брату его больше не пускали.
А, то есть, у него был троюродный брат в следующий раз.
Про следующий раз не знаю. Вот. И, опять же, лично я, естественно, при этом не присутствовал. Может быть, это какой-то элемент и байки носит. Но была еще одна интересная история. Ведь на длительное свидание могут приезжать там братья, сестры, мамы, там любые родственники.
И... Только родственники, друзья или девушка не может, если вы не официально.
Ну, девушка тогда должна называться гражданская жена.
Ага.
Вот, когда я шел на свое первое длительное свидание, шел к начальнику учреждения, говорю, вот, у нас брак не заключен, разрешите, пожалуйста, потрахаться. Он такой, а что же вы жениться не хотите?
Я такой, да... Не успел?
Как бы, что-то не очень охота в тюрьме жениться.
А, то есть там еще можно?
Можно брак заключить в тюрьме. Вот, вполне. И...
Там ЗАГС? Там комната ЗАГС? Или это выездная церемония?
Значит, паспорта у осужденного нет. Паспорт хранится в личном деле. Вот, личное дело, соответственно, за зоной находится в отделе специального учета. Насчет конкретно штампа не знаю, но брак заключить можно. Может приехать невеста. С невестой могут приехать гости. И там в здании штаба или клуба можно даже какую-то простецкую церемонию провести.
Выездная церемония.
Да, выездная церемония в тюрьме. Ты представляешь?
Очень интересно. Так, а это как-то штамп в паспорте увеличивает количество свиданий?
Никаким образом. Количество свиданий регламентировано правилом внутреннего распорядка.
Ну, то есть, подожди, либо, ну, что разрешение будет получать проще, если она уже жена.
Проще.
То есть, чтобы еще как гражданская жена, ну, как бы под вопросом там,
да,
под
гражданская жена еще туда-сюда, как бы можно придраться, а жена, ну, все, это уже жена законная.
Ага. Так, и дальше?
Так вот, к одному мальчику на свидание ездила его девочка. Ага. Вот. А к другому мальчику ездила мама и девочка. И один мальчик свидание по факту проводил с мамой другого мальчика. Вот такая интересная любовь.
Подожди, а комната что, там общий коридор или как?
Да-да-да, это как отельчик. То есть комната выходит в общий коридор, есть общая кухня. И можно меняться партнерами и партнершами.
Свинг-вечеринки!
Наверное, свинг-вечеринка в зоне.
Это хардкор, конечно.
Вообще, а учитывая, что свидание там раз в два или в три или в четыре месяца...
А сколько времени?
От суток до трех суток.
Угу.
Вот, но по своему могу сказать, что трое суток — это прямо дофига. Учитывая, что делать там фактически нечего, телек я не смотрю, а из развлечений у тебя как бы, ну, секс, еда и телевизор, и сон.
Можно просто спать. Просто режим тюленя.
Да, вот. Но трое суток тюлени для меня это прям много, вот двое было идеально.
А то есть тебе хотелось назад уже, да, там что, работать в промзону?
Не назад, но просто становится скучно.
А сидеть не скучно?
Сидеть? Ты, на зоне ты постоянно чем-то занят. Ты находишься всегда в деятельности.
В какой?
В рабочей. Работаешь. Ну, то есть люди, которые сидят на отряде и ничего не делают, там... Ножка на ножку, хер на ладошку, плюют в потолок, дуют щеки, но это же вообще очень тяжело. Вот если ты ни хрена не делаешь на зоне, время тянется безумно медленно.
А насколько, ну, есть ли там вероятность, допустим, что при условии, что мужчина постоянно в обществе мужчин, что вот его ориентация поменяется?
Могу сказать про себя. У меня редко... Но начали возникать фантазии.
Ну, фантазии-то у всех возникают.
Ну, я не могу говорить про всех. То есть до этого у меня фантазии о мужчинах не было.
Ага, то есть это...
Вот, на где-то третий год отбывания наказания у меня начали возникать фантазии о мужчинах.
Угу. Но сейчас нет.
Ну, у меня моногамные отношения. Вот. И мужчины как-то... Может быть, я того самого еще не встретил, конечно.
Что возможно.
Вот. Но сейчас нет, мужчины не привлекают. Понимаешь, это вот длительное нахождение вне поля обозрения объектов, в которых ты привык воспринимать как сексуальные.
Ну, я в принципе понимаю, что и даже в нахождении со всеми сексуальными объектами, с которыми ты хочешь взаимодействовать, там, если они совершеннолетние, согласны, мужчинам в принципе довольно сложно, потому что тактильный контакт, ну, он был там в детстве с мамой, потом у тебя начался пубертат, когда ты начал, типа, все, не трогайте меня. А потом у тебя все ну, окей, не так, не все. Мой опыт говорит о том, что у многих мужчин тактильная история, вот именно потрогаться, она нарушена, и получается, что да, все взаимодействия — это только секс и, ну, там, и руку пожать при знакомстве. Ну,
да,
когда ты встречаешься.
Вот настолько действительно это ограничено, это факт.
Просто, ну, опираясь там на мое интервью, которое я давала Денису раньше, вот про массаж, вот оно про это-то и было. То есть это не про секс, это не про отношения, это именно про нагладиться, натрогаться, там, наобниматься, и кто-то тебя, ну, там, кто-то я, там, красивая девушка или, не знаю, парень, массажисты, наверное, парни тоже есть, то есть тебя трогает с тобой, взаимодействует, и ты от этого получаешь удовольствие. То есть это не про секс, это именно про трогательную историю. Но, окей, есть ли какие-то истории, которые, вот, ну, не доходят до, именно до сексуальных контактов, но вот где-то вот рядышком так прошло, ну, не знаю, там, как у самцов-павианов, в некоторых группах павианов, где выбили всех очень агрессивных, начался груминг между самцов-самцами. То есть это было вообще у павианов невозможно, но вышивая... И потом эта стая научила другие стаи, и... То есть вот именно... То есть там нет сексуального взаимодействия, там вот именно кристаллики соли пособирать, там насекомых, вот такая история.
Я могу про себя сказать, когда... возникают вот в процессе тюремной истории так называемые близкие.
Uh-huh.
Вот. Это именно человек, который, ну, с которым ты хорошо общаешься, uh-huh. который, ну, тебе реально близким становится. В конце концов, вы можете годами жить друг с другом рядом. Uh-huh. Вот. Волей-неволей тебе близким. Волей-неволей. Только неволей становится тебе близким. И, допустим, там, когда я уходил на длительное свидание, или он, мы с ним обнимались, потому что мы собирались не видеться там 2-3 дня. Вот, ну это просто объятия такие, ну, дружеские.
Нет, подожди, а именно вот без ухода на свидание, именно вот взаимодействие, вот когда вы постоянно находитесь?
Никогда не сталкивался. Потому что это может быть расценено как попытка вот какого-то уже сексуализированного взаимодействия.
А кто определяет? Попытка, не попытка? Определяет, по наитию?
Определяет общественность, которая... Это же замкнутое инфополе в том числе. Это... То, где...
Друзья, если, ну, ты же можешь просто, ну, кто-то же может быть, там, не знаю, сумасшедшим и там быть постоянно, ну, там, суперлатентным, из-за этого постоянно отрицающим вообще все и там просто кружку помыть, ну, не знаю, там, воды налить, уже этим человеком может быть расценено как какой-то там гомосексуальный мотив, и он там начнет верещать, что вот они по-любому отношаются, а это вообще как бы вы... Ну, вы друзья.
Это почти всегда сводит все на хихи-ха-ха. Ну, это типа шуточки.
Но если этот человек постоянно предпринимает попытки из раза в раз там дискредитировать друзей.
Это уж какая-то провокация.
Ну, да.
К провокаторам относится очень плохо.
А, то есть там еще какие-то системы безопасности существуют?
Конечно. Это куча голодных, внутри озлобленных мужиков. Это система, которая очень хрупкая. Вот. И вся стабильность этой системы держится вот на этих принципах. Что любая провокация — это плохо.
Угу.
Вот, что ты пытаешься там что-то под меня копать. До свидания. Вот. Нельзя дискредитировать себя в глазах вот этой вот тюремной общественности. Потому что общественность, ну, там пойдут разговоры, и если кто-то, как вот есть выражение, качнуть, захочет что-то раскачать,
угу.
это раскачать будет можно. Нельзя давать никаких возможностей под себя копать.
А, и есть какая-то, не знаю, там, система наказаний копальщиков?
Ну, то есть, по сути, никакой.
Прежде чем он вот, ну, начнет это делать, он понимает, что это будет стоить, ну, ему может стоить вот столько-то. Ну, я не имею в виду деньгами.
Есть у меня история. Есть у меня история. Когда я находился во втором из своих следственных изоляторов, я не внимал пирсинг из языка.
А это не заметили?
Заметили, естественно. Там же, понимаешь, им всем скучно. Они хотят вот, усмотреть.
А как ты прошел-то, когда все это снимал?
Ну, из сосков у меня еще в изоляторе временного содержания пирсинг. Я снял футболку. Мент такой: что это? Снимай немедленно! У меня такая реакция была. Что это? Вот, я снял. Во втором следственном изоляторе заметили, что у меня пирсинг в языке. И там был такой уже не первая, не вторая ходка у человека, такой уже прям сиделец, знаешь, такой вот зэк. Такой: так, зачем это тебе? Да я говорю: знаешь, хотелось язык проколоть. Вот. А зачем? Ну, ты же не объяснишь человеку, что желание проколоть язык ведет к тому, что ты прокалываешь язык. Угу. Он, естественно, хочет, вот он начинает вот эту провокацию, вот это вот раскачивание. Что, а что это ты там этим языком? А, это, опять же, классический прием, когда человека хотят отправить в обиженное. Спрашивают: тебе, ну, у тебя женщина там на воле ждет? Ну, да, да, конечно, ждет. Она член тебе сосала? Да, да, да. А ты ее после этого целовал? Да, да. И все.
А, и это тоже провокация?
Можно раскачать.
Почему?
Ну, потому что как это ты целовал свою женщину после того, как твой член был у нее во рту? Это получается ты отсосал.
Уже если ты целовал чужую женщину.
У которой был чужой член во рту. Вот, в общем, вообще вот эта тема члена и того, что он...
И вагины, соответственно.
Да, и вагины.
А руками трогать можно?
Ну, если только ты после этого лицом трогать не будешь, наверное. Понимаешь, вот очень вот эта грань, которую...
Ну, типа, все понимают, что все все делают, ну, наверное, ну, не все, но как бы...
Все понимают, что все все делают.
Но говорят, что ничего не делают.
Нет. Причем вот эти понятия, они тянутся там из, я не знаю, из каких, из 30-х, 40-х годов, когда вообще. Сложно понять, на этом не держится вообще ничего. Единственное, зачем нужны... А, обиженные нужны в зоне, они необходимы. Потому что это люди, которые занимаются уборкой, в первую очередь. Они убирают туалеты, то есть делают самую-самую грязную работу. Там выносят мусор, сортируют мусор. Я имею в виду не сотрудников, я имею в виду отходы бытовые.
Провокатор.
Они действительно нужны. И существует такое, что вот у нас там недостаток обиженных. Там начинается покупка-перепродажа обиженных между отрядами. Потому что там уборкой заниматься некому.
А деньги кому?
Денежный поток в зоне – это тема вообще…
Нет, подожди, но если окей, если ну, продают, там, не знаю, из отряда в отряд, то ему-то зарплата есть?
Да, ну, ему обычно там блок сигарет в месяц, типа того. Может быть, меньше.
А какая цена клининга?
Ну, вот это и есть цена клининга, его зарплата.
Нет, а вообще… Типа, там же кто-то еще вот,
есть процент. Есть обиженный клиент. А, так всем денежным потоком обычно на отряде заправляет старшина. Старший дневального отряда. Вот. Ему все деньги в зоне, как таковые, налички уже нет. Раньше было, пока не было безналичного расчета, ходила еще наличка. Хотя, говорят, до сих пор есть, но уже очень-очень мало. Потому что если нужно что-то кому-то куда-то перевезти, ты позвонил с таксофона или у кого мобильный телефон есть, алло, переведи туда-то, туда-то. Теперь можно так.
Подожди, а что ты можешь купить в зоне? Официально?
Официально есть магазин. Раз в месяц есть отрядный день, можно прийти в магазин. И расчет там с твоего счета, то есть у каждого осужденного есть счет, на который поступает его зарплата. Также есть, допустим, осужденные инвалиды, им поступает пенсия по инвалидности на этот счет. И там... Предметы первой необходимости, продукты питания, у которых не краткосрочного хранения, это можно приобрести, да. Угу. Вот, смазки там нет, понимаешь, вот в чем вопрос.
Да и масло растительное подойдет.
Ну, растительное масло как это? Далеко не уедешь.
Ну, не надо далеко ездить. Ну, типа, лучше хоть что-то, чем вообще ничего. Я, конечно, понимаю, что сейчас можно там уйти в историю со смазками, рассказывать там вот такие сики. Но на самом деле, если нет ничего, то как бы чем-то-то надо пользоваться.
Ну, лучше,
что,
конечно, да. Маргарин
столовый. Не предназначен просто, не знаю, для слюни, его смазки не
хватит. Ну, и мужской смазки с пениса тоже не хватит, естественно.
Ну, там еще не знаю, что он там. Наверное, надо чем-то заболеть, чтобы вот оно лилось просто и хватало. И то я даже не знаю сейчас чем.
У одного парня из этой истории, кстати, был ВИЧ, а у второго жена.
И они все перезаражались?
Ну, вот насчет перезаражались я не знаю.
Ну, там нет ЗППП?
ЗППП в зоне? Не слыхал. Ну, либо предохраняются, либо все уже здоровенькие приезжают. Вообще, я должен сказать, что тюрьма оздоравливает в целом.
А если, ну, окей, если человек с ВИЧ, если какая-то дискредитация...
ВИЧ положительных много в зоне, их прямо много. Их больше 10%.
Их дискредитируют как-то или нет?
Нет.
Или это обезопасивает его от того, что он станет...
Там отношение, кстати, к ВИЧ гораздо проще. Возможно, в силу того, что ВИЧ положительных там много.
А терапию они также получают?
Да, они получают терапию, все... Как бы о них заботятся.
Ну, то есть это, ну, окей, ВИЧ-статус как-то обезопашивает человека от там, взаимодействия с другими людьми?
Ну, опять же, у него...
Ну, что, типа, не рискну.
Опять же, у него, несмотря на то, что не написано на лбу HIV+, допустим, если человек каждый день ходит в санчасть, угу. Его спрашивают, а зачем? Угу. И тут же, если от того, сделает он ВИЧ-каминаут или нет?
Ну, если сделал.
Если сделал, тут, конечно, все зависит от отношения у каждого. Но вот с тем, с чем я столкнулся на воле, здесь к ВИЧ-положительным отношение более такое сложное, чем внутри зоны. Опять же, может быть, это связано с тем, что внутри зоны более или менее эта информация открыта, и все понимают, сколько там ВИЧ-положительных людей. Вот. А я когда узнал, это больше 100 человек на 1000. Это много.
Ну, я думаю, что тут еще, знаешь, зависит от...
Не зря ВИЧ называют социальная болезнь.
Нет, от социума, в котором общаешься именно ты, потому что в котором общаюсь я, всем без разницы, все понимают, как передается.
Ну, потому что у тебя секс-позитив комьюнити такое.
Да, как бы здесь все окей.
Вот, у меня тоже, мое личное отношение окей. У меня есть вот мой хороший товарищ, у него ВИЧ, ну, как бы есть и есть, ну и что?
Что бы тебе самому хотелось рассказать, вот точно, что ты вот ехал с какой-то мыслью, что вот об этом надо сказать обязательно?
Не связывайтесь с наркотиками в стране, в которой это уголовно наказуемо.
Тогда вы не будете знать о сексуальных взаимодействиях на зоне.
Да, лучше узнать об этом из подкаста, чем на собственной заднице.
Ну, мы закончили, надеюсь, вам было интересно. И вы воздержитесь от негативных комментариев. Все, приятного. Слушай,
пускай хейтят на самом деле, но это прикольно. Во-первых, когда тебе сыпят даже негативные комменты, это всегда поднимает тебя выше алгоритмами соцсетей. Вот, поэтому хейтите, чуваки.
Мне кажется, это такая нормально. Опасная просто, когда я брала, ну, вот, с тобой эту тему, это как бы очень такая опасная... История, но я испытываю много напряжения на эту тему, потому что можно там сколько угодно рассказывать о других там всяких секс-позитивных штуках и просвещать, а когда ты рассказываешь о таком, это другой мир.
Да. Понимаешь, мы в России 2021 года, здесь слово «тюрьма» в новостной сводке мелькает все чаще и чаще. Вот, количество... А, вот, кстати, про политику, вот это уже опасно, да.
Ну, вот. Поэтому мы опустим этот момент. Просто... Ну, это все равно другой мир, и есть много людей, которые, ну, там, максимально негативно относятся, там, может быть, у них есть какой-то опыт, там, пребывания в других местах, и они скажут, что у нас вообще, там, не знаю, постоянно били, и вот коснуться можно было, там, не знаю, только
да,
бейсбольной битой.
Может быть и такая история, может быть, я говорю, все это учреждение.
То есть, у нас локальная беседа про Питер.
Да, да, Санкт-Петербург, Ленинградская область. Я в том числе еще все это не замалчиваю, свою историю, потому что у меня, конечно, был выбор так, спрятаться и всем сказать, что я уехал на 3,5 года там на ретрит, или все-таки вынести это. Я за то, чтобы немножко изменить стереотипы. Естественно, стереотипы не возникают на пустом месте. И сидевший человек, он сидевший, но как я в одном из своих... ну я еще стихов написал на целую книгу. В одном из стихотворений сказал, что не так страшно оказаться на зоне, как страшно, если она окажется в тебе. И не все, далеко не все, кто освободился из мест лишения свободы, это конченые ребята. Да, это опыт, но важнее то, как ты его прошел и кем ты из него вышел, чем то, где ты был.
О, как. Хорошо. Спасибо за это.
Человек определяет все-таки не путем, а тем, как он его проходит. Вот. И я хочу, чтобы вот это, может быть, в сознании там кого-то чуть-чуть поменялось, что если человек сидел, это не делает его конченым.
Ну, я думаю, что для того, чтобы быть конченым, даже сидеть-то не обязательно.
Именно, именно. И, знаешь, допустим, там люди, совершившие преступление и ушедшие от наказания, или те, кто его приняли и понесли, вот кто из них опаснее?
Да, опаснее, когда просто человек мудак.
Да, быть мудаком можно и на воле, и на зоне. И вот как я вышел, понял, что процентное соотношение примерно одинаковое. Их очень много.
Не будьте мудаками.
Да, вот это главный тезис, пожалуй.
Хорошего времени суток. Пока.
Пока.